Добрый день, вы слушаете радио «Комсомольская правда», в студии Ульяна Колмогорова и моя коллега Марина Мирлачева. Сегодня программа «Тема дня» для родителей, а также для бабушек и дедушек первоклашек. Мы поговорим, как записать ребенка в первый класс школы, если у вас нет прописки в этом районе, и обязательно ли покупать школьную форму там, где вам порекомендовала школьная администрация. В гостях у нас сегодня заместитель начальника управления образования администрации Ижевска Ольга Владимировна Калиниченко. И вопрос у нас слушателям, естественно, как всегда в начале эфира: собрали ли вы ребенка в школу? Что и по какой цене вы покупаете? Звоните 94-50-94, это телефон прямого эфира, либо пишите через Вайбер на номер 8-912-007-0806. Также пишите нам ВКонтакте в нашей группе «Комсомольская правда Ижевск». Итак, Ольга Владимировна, давайте начнем. Вот с 1 июля стартовала запись детей, которые не по прописке. Расскажите, как вот вообще быть родителем, есть ли места в школах, потому что, ну, мы знаем, что в феврале обычно начинается, ну, или куда приткнемся, туда приткнемся.
Добрый день. Действительно, у нас с 1 февраля уже стартовала приемная кампания, а с 1 июля мы начали прием детей в школы независимо от места жительства и прописки. То есть здесь каждый родитель имеет право подать заявление в ту образовательную организацию, которую хочет. И единственная причина отказа – это отсутствие свободных мест. Если родитель столкнулся с такой ситуацией, что ему отказали, ему предоставляется уведомление, и с этим уведомлением он направляется в управление образования. Те уведомления, которые были у нас, мы отрабатываем индивидуально, адресно, с каждым родителем созваниваемся и каждому ребенку предоставляем место в первом классе, в том числе с учетом мнения и желания родителя. Открываются дополнительные классы. Вот на сегодняшний день в нуждающихся микрорайонах мы открыли 13 дополнительных первых классов. Поэтому на сегодняшний день приемная кампания у нас продолжается, и по законодательству до 5 сентября у нас идет приемная кампания. В настоящее время работает межведомственная комиссия по сверке списков, то есть мы сверяем списки поликлиник, детских садов, для того, чтобы понимать, что каждый ребенок, достигший школьного возраста и проживающий на территории города Ижевска, зачислен в первый класс.
Еще я подключусь, да, здравствуйте тоже все, кто нас слушает. Еще раз напомню, нас интересует, собрали ли вы ребенка своего в школу, что по какой цене вы купили уже, делитесь, и, может быть, какие-то у вас есть проблемы, связанные с тем, чтобы записать ребенка в первый класс. Вот вы сказали о том, что нуждающиеся районы, в связи с этим там как-то будет, не знаю, дети пойдут во вторую смену будут учиться, как-то изменятся условия, если я так понимаю, там больше детей, чем есть необходимость. Ну, в смысле, условия подготовлены.
На сегодняшний день у нас есть вся информация по прогнозным данным, то есть где, в каком микрорайоне, какое количество детей. У нас до 2025 года у нас такая информация есть, поэтому у нас составляется дорожная карта по количеству новых мест, которые мы будем открывать. На сегодняшний день у нас в этом году уже вот для этих 13 первых классов созданы условия, и ни в коем случае первые классы не будут обучаться во вторую смену, поскольку существуют санитарные требования и законодательства, и там четко прописано, какие классы мы не имеем права обучать во вторую смену. Поэтому первые классы у нас будут обучаться в первую смену, независимо от того, что дополнительно это класс, либо это те плановые классы, которые были анонсированы школой 1 февраля перед началом приемной кампании.
Хорошо, а можно еще уточнить по поводу ажиотажа? Вот в прошлом году очень много было и звонков, и писем по поводу того, что не могут детей записать в первый класс, это и микрорайон столичный. Вот в этом году с какими школами тоже могут быть возникнуть такие проблемы?
Ну, на сегодняшний день уже в связи с тем, что у нас середина июля, да, поэтому ситуация у нас по сверке списков, она продолжается.
Вот сколько уже на сегодняшний день, скажем так, родителей определилось, и больше эта часть, меньше эта часть? Угу. То есть когда вы ждете пика, когда начнутся на самом деле настоящие, ну, бои?
Да, на сегодняшний день, если смотреть прогнозные данные по рождаемости, у нас в этом году вот на 13 июля уже зачислено 8996 первоклассников. Если смотреть статистику, то в прошлом году их было 8658. В целом у нас, например, 10 лет назад в первый класс города Ижевска в школы пришли 5800 первоклассников. Самое большое количество первоклассников мы ждем в 2022 году. Это 10 тысяч.
Хорошо, ну я имею в виду, что вот сейчас это у вас данные 8 тысяч вообще всех, да? Или вы говорите, сколько уже зачислены?
Это дети,
а сколько всего
зачислены. На сегодняшний день у нас идет сверка, потому что часть родителей записываются в несколько школ. И поэтому, когда они узнают, что, предположим, с 1 июля они попали в желаемую школу, они пишут заявление, что они освобождают место в школе по месту жительства.
Я просто имею в виду, вот вы же сказали, что у вас примерное количество учеников, вы знаете. Вот 8 тысяч записалось, сколько еще, в общем-то, не записалось?
Да, у нас получается на 5% ежегодно увеличивается количество первоклассников. И если смотреть по рождаемости, по количеству первоклассников, то мы ждали 8850. Но учитывая то, что все-таки еще есть миграция, да, из районов, из городов Удмуртской республики, в целом из городов Российской Федерации. Ну вот на сегодняшний день уже 8996.
А вот можно еще уточнить такой момент? У нас, ну не секрет, что некоторые родители хотят, чтобы ребенок отправился в школу поэлитнее, скажем так, в лицей, в гимназию. И они, например, сознательно не записываются в школу по прописке, потом вот приходят 1 июля, и им говорят, ну, мест нет. Что в этой ситуации? Бывают ли такие ситуации, что они приходят потом, в школе по прописке тоже мест нет, и куда вот им деваться?
Тогда получается, что если они пришли 1 июля, а до этого нигде заявление не писали, они приходят в желаемую школу, пишут заявление. В течение 7 рабочих дней должны рассмотреть это заявление. Если мест нет, родителю выдается уведомление. И с этим уведомлением там четко прописано, что родитель должен обратиться в управление образования. Находимся мы на Максима Горького, 69. Они к нам приходят, у нас есть вся информация на каждый день, количество свободных мест, и мы вместе с родителем рассматриваем те варианты школ, где имеется свободное место.
А, кстати, если ты не по прописке идешь в школу, класс можно выбрать? Ну, не знаю, а математический или там лингвистический еще какой-то?
Все, что зависит от выбора литера класса, то есть А, Б или другой иной класс, то здесь все определяется с учетом мнения родителя, да, и администрации. Поэтому если есть какие-то предпочтения у родителя, желания, то он с этими предпочтениями должен обратиться к администрации школы. Потому что здесь, в какой класс ребенок попадает, не зависит, есть прописка или нет. Зачисляем мы в первый класс, а формируем мы комплекты уже после. Поэтому, когда рассматриваются заявления, мы зачисляем ребенка в первый класс, и в приказе сразу литер у нас не указывается. А далее у нас комплектуются классы, либо это по направлениям, например, когда какое-то есть приоритетное направление внеурочной деятельности. Да? Например, класс, в котором дети приоритетно занимаются, предположим, футболом. Да? Понятно, что это желание родителя, и, соответственно, об этом желании родитель должен сообщить администрации школы. Как правило, в период учебного года у нас несколько раз каждая школа проводит дни открытых дверей. И о тех направлениях деятельности, о тех классах, которые формируются, они с родителями все это оговаривают, предоставляют всю эту информацию. Информация есть на сайте, родитель смотрит, выбирает, может даже посетить какие-то мастер-классы, да, занятия того или иного преподавателя во время дня открытых дверей. И далее обращается уже к руководителю школы, к директору, и вопрос решается уже с руководителем. Еще раз повторяю, независимо от того, ребенок зачислен в первую волну по прописке, либо ребенок зачислен с 1 июля во вторую волну, независимо от прописки.
Хорошо,
от
я еще просто обращаюсь к нашим слушателям, вот так все очень плавно, да, хочется узнать все-таки, насколько просто и легко зачислить, да. Мы вернемся буквально через несколько минут, друзья, так что ждем ваших звонков.
И снова здравствуйте, радио «Комсомольская правда», тема дня, в студии Ульяна Колмогорова, Марина Миролачева и наши гости, заместитель начальника управления образования администрации Ижевска Ольга Владимировна Калиниченко. Обсуждаем сегодня сборы в первый класс. И задаем вопрос слушателям, собрали ли вы ребенка в школу, что и по какой цене вы покупаете. Звоните 94-50-94, либо пишите в Viber на номер 8-912-007-0806. Также принимаем сообщения ВКонтакте в нашей группе. Ольга Владимировна, вот так называемые родительские сборы. Насколько законно?
Все, что касается законности этих сборов, это, конечно, незаконно. Понятие «вступительный взнос» в законе не существует, поэтому любые денежные, значит, сборы, которые будут осуществляться либо по инициативе родителей, либо попечительского совета, либо благотворительного фонда, они осуществляются исключительно на добровольной основе. Причем это решение не может быть принято коллегиально на родительском собрании. Это решение должен принять каждый родитель сам. И если конкретный родитель не дает согласия, то это его желание абсолютно законное, и никто не имеет права требовать какие-то денежные сборы. Понятно, что когда ребенок уже зачислен в образовательную организацию, то платные образовательные услуги, которые выбирает родитель, это, конечно, отдельная стоимость, но здесь на каждую услугу заключается отдельный договор между родителем и образовательной организацией. Это отдельное расписание, и это отдельная услуга. Ну и, соответственно, питание. За питание у нас тоже оплачивают родители. Исключение составляют только льготные категории, социально незащищенные, которые у нас питаются бесплатно.
Ну, а что на самом деле делать, если вот сейчас даже есть случаи, когда при поступлении в первый класс просят заплатить первоначальный взнос и прям конкретную сумму, достаточно большую, например, 15 тысяч рублей?
Если родитель столкнулся с такой ситуацией, когда у него просят какие-то финансовые средства, родитель должен обратиться в управление образования на Горького 69 или позвонить нам 41 45 56.
Просто очень многие родители боятся, во-первых, то, что не зачислят, а второе, то, что если, например, пойдет такой конфликт, то, конечно, может пострадать ребенок. Вот как вообще, как защищен, что ли, и родитель, и ребенок в данном случае?
Здесь при обращении граждан мы работаем по 59-му федеральному закону, то есть никаких посягательств на ребенка или на родителя, который обратился с заявлением, не может быть, поскольку мы рассматриваем все конфиденциально, эти заявления, и сам текст заявления, да, или там обращение, он не выдается никому, он остается только в управлении образования. Поэтому здесь не стоит бояться, никто никого не отчислит, да, либо там каких-то посягательств не будет. Поэтому, если столкнулись с такой ситуацией, то необходимо обращаться в управление образованием.
Хорошо, вот еще по поводу взносов. Вы сказали, что на какие-то цели можно заключить договор, и родитель может сам заплатить. А есть какая-то хотя бы сумма, ограничение, ну, так, чтобы человек знал, что больше, например, не могут с него попросить?
Все, что касается платных образовательных услуг, здесь стоимость зависит от калькуляции и в зависимости от учреждения и от услуги. Это выбирает сам родитель, это платная образовательная услуга. Здесь школа полностью перечень этих платных образовательных услуг для каждого возраста размещает на сайте, информирует на родительских собраниях, родитель выбирает. Поэтому здесь стоимость определяется калькуляцией. Что касается пожертвований, то по закону о пожертвованиях никакой суммы определяться не может быть. То есть каждый родитель здесь на добровольной основе, исключительно на добровольной, оплачивает. И только по своему желанию и, соответственно, ту сумму, которую он желает, и на те цели, которые он желает.
Скажите, а есть вообще такие обращения? Люди приходят с тем, что с них просят сумму? Хоть какое-то заявление было? Вообще есть заявления такие?
У нас вот так, чтобы массово нет, но бывают единичные, все это разбирается, либо здесь неправильное информирование идет от классного руководителя, да, либо неправильное донесение информации, либо неактуальность, предположим, на сайте. Вот, поэтому здесь разбираемся отдельно адресно с каждым случаем. Поэтому, еще раз повторяю, если вдруг столкнулись, необходимо обратиться.
То есть, если попросили на ремонт, например, внести какую-то сумму, и человек говорит, я не буду платить, то...
Это его личное желание, никто с него потребовать не может. Это незаконно.
Кстати, о благотворительности косвенно так. Вот В некоторых школах есть случаи, когда, например, ты приходишь и говорят, что вот школьную форму шьем только здесь. Вообще, законны ли такие требования? Может ли родитель там пойти в другой, например, магазине купить или сам сшить эту школьную форму? Ну, насколько
конечно, все? Может. Здесь самое главное определиться с фасоном. Да? Фасон, требования к одежде – это компетенция школы. У школы есть локальный акт, и в локальном акте четко прописано, как должна выглядеть школьная форма. Родителя знакомят с этим локальным актом под подпись при зачислении, и дальше родителю предлагают. Ему могут предложить, где это можно сделать. Точно так же родители могут это сделать либо самостоятельно, в любом ателье, в любом магазине приобрести. То есть это желание родителя.
А вообще, ну, это, конечно, да, школа регламентирует, но не складываются ли такие ситуации, что они, можно сказать, продвигают, например, определенный магазин, но пропишут в правилах, что должна быть розовая полоска шириной 3 мм посередине жакета, и вот, ну, никуда, и ты понимаешь, что только там в одном магазине это есть.
Ну, рекомендовано, да? Я точно могу сказать, что у нас даже коллеги есть, которым сказали, что вы покупаете форму только вот в этом магазине. Угу. Вот получается, что все равно человека ограничивают.
Нет, здесь ограничений не может быть. В локальном акте вот так настолько, скажем так, подробно, да, как правило, не прописывается, прописываются общие требования, то есть как выглядит верх, например, там белая блузка, да, предположим, юбочка или костюм у мальчиков, жакетка, или, предположим, там логотип школы, а сшить или приобрести уже родитель может либо в тех обозначенных магазинах, с которыми предлагают этот вариант, либо самостоятельно.
Вот в республике есть реестр производителей школьной формы. И вот хотелось бы узнать, кто вообще его составлял, по какому принципу отбирались производители и для чего, собственно, этот реестр нужен.
Ну вот, к сожалению, этот вопрос не в нашей компетенции, поэтому здесь мы работаем по локальным актам школы, то есть школа определяет требования, а дальше уже школа либо родители, значит, обозначают свое желание, где они хотят приобрести, и приобретают.
А вообще с этим реестром на практике сталкивались? Никогда, да?
Хорошо, а по поводу еще школьной формы, интересно, это каждая школа определяет дизайн и все прочее, то есть какие-то основные требования, ну, так скажем, общие для всех школ, какой должна быть школьная форма?
Нет, здесь общих требований нет, это компетенция самой школы, поэтому школа разрабатывает этот локальный акт, любой локальный акт, который касается обучающихся, он согласуется, как правило, с обучающимися, с родителями, да, рассматривается коллегиально на советах школы, на родительских собраниях, на советах старшеклассников, и уже на основании этого определяются требования.
То есть, в принципе, если родители приходят в школу, где есть школьная форма, то он, ну, будет обязан эту школьную форму носить. Да?
Да, есть локальный акт, в соответствии с которым внешний вид школьника определяется положением. И если это положение утверждено, оно утверждено у нас в каждой образовательной организации.
То есть везде у нас школьная форма есть, да? Сейчас просто нас, уже давно как-то не слежу за этим вопросом.
У нас школьная форма есть. Единственное, что эта школьная форма может быть одинаковая по всей школе, может быть выбрана каждым классом фасон, да? Может быть материал выбран каждым классом. То есть здесь все решается на родительских собраниях совместно администрация школы и родители.
А были ли вообще такие ситуации, когда родители приходили и жаловались? Вот не нравится нам школьная форма, которая в школе нравится, школьная форма не нравится. Ну, всякое же бывает.
Ну, вот письменных таких обращений у нас не было.
Хорошо, друзья, еще раз напомню, наш номер телефона 94-50-94. Мы сегодня говорим про то, как собрать ребенка в школу, и самая пора сейчас позаботиться об этом. И вот с чем вы столкнулись, по какой цене вы вообще покупаете и школьную форму? Может быть, и правда есть проблема со взносами, как мы здесь услышали, что этого не должно быть, и мы расскажем вам, как себя и защитить, и обезопасить от этой ситуации. Поэтому еще раз напомню, номер телефона 94-50-94. Мы очень ждем ваших вопросов, и, может быть, у вас есть какие-то вопросы к нашей гости Ольге Владимировне Калинченко, заместителю начальника управления образования администрации города Ижевска. И также Вайбер, напомню, пожалуйста.
8-912-007-0806. Поэтому...
Хорошо, ну что там у нас со временем?
А у нас со временем еще, я думаю, что один вопрос мы сможем обсудить. Вот, Ольга Владимировна, расскажите, насколько, какие вообще должны быть требования именно к условиям, в которых должны быть первоклашки? Они должны учиться только на первом этаже или где-то выше? Но я думаю, что мы обсудим это в следующем нашем блоке, поэтому не оставайтесь с нами, звоните, пишите, ждем ваших вопросов. Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ижевск, студия Марина Мерлачева, Ульяна Колмогорова и Ольга Владимировна Калиниченко, заместитель начальника управления образования администрации Ижевска. Напоминаю, что ждем ваших вопросов. 94-50-94, номер Viber 8-912-007-0806, и можете писать нам ВКонтакте. А мы тем временем начали обсуждать тему насчет первоклассников, на каких этажах они могут учиться, вообще какие-то есть нормативы Санпина, которые регламентируют, что там ребенок не выше первого или второго этажа должен подниматься первоклассник.
Да, есть санитарные нормы и требования, в соответствии с которыми мы работаем. По первым классам это не выше второго этажа, то есть кабинеты располагаются на первом, втором этаже. Это обязательно первая смена, и это отсутствие домашнего задания.
Угу. Проверяете, да, это?
Да, конечно.
То есть, чтобы не задавали ничего на дом, а по количеству уроков, сколько у первоклассников сейчас?
21 час в неделю.
Нарушений у нас нет таких, как бы не сталкивались с тем, что не было жалоб, например, что вот нам, у нас, я помню, вот, например, у нас была ситуация, когда я училась в школе, что у нас первоклассников на третий этаж отправили, и, собственно, где-то
нет,
они
там бегали. Это ведь отслеживается, угу. То есть на каком, даже у нас есть приемка образовательных организаций, и это все отслеживается, какие кабинеты на каком этаже располагаются.
Угу. Кстати, про приемку, как вот она сейчас у нас в Ижевске проходит, потому что, ну, вроде уже июль перевалил за середину, я думаю, что должны быть первые результаты.
Мы на сегодняшний день в активной фазе подготовки школ, проводятся ремонтные работы, косметический ремонт, создаются новые места, идет перепрофилирование. Вот 13 новых первых классов мы открыли учебных кабинетов. Вот, проводится модернизация АПС, проверяются системы безопасности образовательной организации, и приемка комиссии начнется у нас 30 июля.
Хорошо, вот еще по поводу условий. Сколько человек в классе может учиться? Какое количество школьников максимум?
25.
Везде 25 или где-то 20... будет классы?
Нет,
где больше?
Ну, к сожалению, будет больше, потому что у нас рождаемость увеличивается, и вот я вам сказала, что у нас даже буквально 10 лет назад, да, 5800 было первоклассников, а сейчас почти 9000.
А сколько таких классов у нас появится, больше 25 учеников?
Ну, это все мы будем видеть после приема статистики.
А как это сказывается на вообще, скажем так, обучение? Ну, то есть, я так понимаю, что норма есть 25, если будет больше, то это, соответственно, будет снижаться качество обучения.
Ну, здесь о снижении качества мы не говорим, поскольку здесь создаются условия для детей, да. Для этого у учителя есть методики, есть индивидуальный подход, есть в том числе внеурочная деятельность, да. То есть образовательный процесс здесь не пострадает ни в коем мере.
Хорошо, а это связано с тем, что просто школ у нас сейчас недостаточно, да, что столько много, ну, классы так сильно наполнены?
На сегодняшний день у нас начала реализовываться программа строительства новых школ. На сегодняшний день город за 10 лет в городе планируется построить 10 школ.
10 школ, вот, это
да. за 10 лет.
Ну, планируется программе. Это...
Планируется. На сегодняшний день с 1 сентября у нас начнет работать новое здание школы номер 46. Это переулок Прасовский.
А вообще, на самом деле, по-моему, на коллегии Миноборнауки в начале этого года звучала информация, что в какой-то год вот прямо наступит, можно сказать, кризис в плане того, что школ будет катастрофически не хватать, и там чуть ли не до третьей смены дело дойдет. Это действительно правдивый прогноз или все-таки немножечко сгущают краски?
Здесь... Все, что касается города Ижевска, ситуация под контролем. Действительно, и растет рождаемость, и застройка микрорайонов идет, и расширение города, и здесь, ну, вот миграция, да, о которой я вам сказала. Но, тем не менее, мы ситуацию держим под контролем, мы создаем новые места, и если посмотреть вот в целом, например, за несколько лет, то мы создали более 4800 мест. То есть 4812 новых мест – это за счет перепрофилирования в существующих помещениях. И вот в этом году у нас 459 новых мест, вот 13 кабинетов будет создано.
А вы как, ну, просто интересно, как эти появляются новые кабинеты, это вы из чего их
делаете? Это оптимизация площадей, условно говоря, например, это когда пересаживают заместителя директора в маленький кабинет, например, на одно окно. Да, он может организовать рабочий день в маленьком кабинете, а кабинеты большие, которые,
то есть притеснились руководители, да,
которые,
да?
Конечно, по санитарным нормам могут использоваться под образовательный процесс, они перепрофилируются, и там у нас организуется образовательный процесс.
Хорошо, а где еще могут появиться школы, хотя бы вот где, когда начнется строительство каких-то новых еще объектов?
Ну, на сегодняшний день существует республиканская программа по строительству новых школ, и вот там планируются эти 10 школ. В том числе сейчас мы можем уже точно говорить, что начато строительство 20-й школы улицы Ливаневского. 2А – это Ленинский район. Вот, в планах здесь строительство второго здания школы, микрорайон Столичный, и Клубная – это городок-строитель, Ленинский район, и Шишкино – это индустриальный район, Октябрьский район – школа. То есть это выбраны те микрорайоны, в которых на сегодняшний день они и густонаселенные, и планируется застройка. Вот. Ну и кроме этого существует еще вот программа «Жилище». Вот в рамках этой программы, где идет в микрорайонах комплексная застройка, планируется строительство школы в микрорайоне Берша.
А это застройщик как-то участвует или это все по федеральной программе?
Здесь это все идет и федеральный бюджет, и республиканский, и софинансирование городского бюджета.
Ну, я имею в виду, а застройщики, они как участвуют вот в этих...
В зависимости от программы. Есть вот программа развития образования, это создание новых мест. Да, это программа, которую курирует Министерство образования и науки Российской Федерации. И вот программа «Жилища», она вот в рамках комплексной застройки.
Просто я бы хотел, я думаю, что самое, конечно, грамотное, то, что застройщики получают возможность строить и продавать свои квартиры, могли бы также участвовать в том, чтобы
инфраструктуру создать.
Потому что, вот вы знаете, я была в Казани на днях, и там прямо очень видно, что несколько домов появляется, и сразу садик, школа. Ну, то есть очень продумано. У нас как-то вот с этой системой пока не очень хорошо работает. Вот еще вопрос по поводу оценок первоклассников, ставят ли их, и вообще как сейчас это с этим, как оценивают, да, первоклассников?
По санитарным нормам у нас первый класс – это безотметочная система. Начиная со второго класса, система отметок – это компетенция школы. В основном, чаще всего мы встречаемся с пятибалльной системой отметок. Но, тем не менее, мы реализуем федеральный государственный образовательный стандарт, в том числе и в первом классе, да, поэтому оценка именно компетенций, знаний, умений, которыми овладевает ребенок в течение учебного года, она отслеживается через задания, через портфолио, через групповые работы, но никаких баллов, никаких, тем более, оценок,
да, в лицейских классах
не должно быть. Здесь идет именно качественное освоение образовательной программы. А каким образом эта система оценки выстраивается в каждой школе? Есть локальный акт. С этим локальным актом каждый родитель может ознакомиться на сайте. Называется локальный акт о системе оценки результатов. И уже ознакомиться, посмотреть. И в любой момент можно проконсультироваться и с заместителем директора, который курирует начальные классы, и в том числе непосредственно с классным руководителем.
Хорошо, если уж заговорили тут про обучение, про лицейские, конечно, классы, хочется спросить, уже, наверное, к 1 июля все списки закрыты, и очень сложно попасть в эти все школы, гимназии, лицеи.
Ну, на сегодняшний день в части образовательных организаций действительно мест уже нет. Вот, но реестр школ, где есть места, он ежедневно меняется, поскольку где-то освобождается место, да, где-то наоборот на свободное место зачисляется ребенок. Поэтому информация пополняется, и если родителю необходима информация конкретно по микрорайону или по конкретной школе, он может обратиться в управление образования на Горького 69 или по телефону 41 45 60 или 41 45 56, 41 45 59, и мы в любое время в рабочие дни дадим информацию.
Хорошо, а вот вы сказали о том, что многие родители записываются в несколько школ, вы потом как-то это наказываете родителей?
Нет.
Это вообще не, это правильно, неправильно?
Нет, здесь это никак не может быть наказано, да, поскольку с 1 февраля у нас приемная кампания по прописке, родители идут в школу по месту жительства, это их право записать ребенка в ту школу, где они закреплены в соответствии с постановлением. А с 1 июля начинается прием на свободные места. И здесь каждый родитель имеет право выбора образовательной организации. А дальше, вот как я уже говорила, работает межведомственная комиссия, и мы посписочно сверяем. И если оказывается, что ребенок зачислен в несколько, мы связываемся с родителем, где он остается, и, соответственно, в других школах он пишет отказ.
Хорошо, еще по поводу обслуживания, про медицинский персонал хочется узнать, везде ли есть и в каких школах отсутствует пока эта медицинская помощь. Ну, то есть как наши дети в этом плане защищены?
На сегодняшний день любой ребенок, который обучается в школе, ему гарантировано право на медицинское обслуживание. Поэтому здесь у нас... Что касается общеобразовательных школ, в том числе, где первые, да, классы, у нас там везде есть медицинские кабинеты, либо заключается договор с близко располагающей закрепленной медицинской организацией, которая осуществляет медицинское обслуживание. Что касается медицинских работников, они являются штатными сотрудниками поликлиники и работают в школе по утвержденному и согласованному с директором школы и главным врачом графику. И в рамках этого графика каждый медицинский работник, в его компетенцию входит в том числе оказание первой медицинской помощи, профилактической помощи, это вот профилактические осмотры, это прививки.
То есть в каждой школе есть врач, потому что нет такого, что на две школы, например, один на работник.
За каждой школой закреплены медицинские работники, но работают они по графику, который утвержден главным врачом.
Ольга Владимировна, есть еще такой один небольшой вопрос по поводу того, что вот есть ли система наставничества для первоклассников, чтобы они адаптировались к первому классу, собственно.
Ну да, здесь система вообще наставничества, система воспитательной работы, она абсолютно разная в каждой школе, но есть, например, классы-побратимы. Да, есть классы, которые дружат между собой.
Классы побратимы, это что-то интересное. Но у нас просто, я уже вижу время, да. Спасибо вам большое, что рассказали.
Да, у нас в гостях сегодня была замечательная.